Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас первая неделя, первое воскресенье Великого Поста, день торжества православия, когда в истории Церкви нашей закончилась эпоха больших соборов и споров по поводу того, кто такой Иисус Христос, и догматически многие вещи были разъяснены и утверждены большим количеством отцов после долгого-долгого периода розни и споров. Это не значит, что споры эти закончились так глобально, просто, к сожалению, произошло разделение на тех, кто принял эту истину, и тех, кто не принял. И разделение это продолжается до сих пор, и, видимо, до дня суда еще будут дробления всевозможные в человечестве, к сожалению. И нам важно, на самом деле, понимать любой раскол и любая ересь для догматики церковной – это одно и то же. Вот, знаете как, есть отколовшиеся от церкви какие-то другие объединения, да, ну пусть тоже католичество и протестантизм. И есть люди, которые очень ревнуют об истине православия и при этом уходят в самочинные всякие сборища. Ну, допустим, перестают поминать там патриарха из лишней любви к этим еретикам, например. И самое ужасное для этих ревнителей, что они оказываются тоже вне церкви, там же, где и католики, и протестанты. Вот в чем трагедия их. Им кажется, что они защищают православие, а на самом деле они грешат против той же истины любви, который утвердил Христос и на который церковь свою основывает. Потому что, как говорит священноученик Иларион Троицкий, любой раскол и любая ересь – это грех против любви прежде всего. Потому что человек не хочет быть с этими грешниками в одном месте, не хочет принять то, что соборный разум церкви возглашает. И на этом все расколы организовывались, хотя в истории чаще всего там вплетались страсти человеческие, как то властолюбие, самолюбие и прочие моменты. Но именно поэтому соборное решение для нас – это возможность как раз для смирения, для понимания тайны Божества, для понимания того, что не все в Боге тебе, человек, полностью открыто и ясно. Для нас с вами, современных людей, это одна из самых больших проблем. Нам кажется, что мы своим умом можем познать и понять все. Нас, по крайней мере, со школьной скамьи этому учат. Что мы, сейчас мы тут разберемся, ничего себе, ты высшую математику знаешь. Уж с Богом-то, понятно, и так справишься. Вот. И исчезает главная вещь – трепет перед священной тайной Божества. И православие, когда утверждало истину на соборах, оно как раз пыталось избежать всякого лукавства. Нам открыто, что Бог един, как Отец, Сын и Дух. Мы не понимаем, как это. Мы понимаем, что это один Бог. Но как это их три? Мы не понимаем. Но отказываться от этой истины, потому что мы этого не понимаем, мы не будем. Мы ее оставим. Мы ее утвердим. Мы будем ждать на пути святости этого откровения. А Иисус Христос одновременно и Бог, и человек. Как это? Любой мусульманин, какой-то еретик другой, просто неверующий даже человек спросит, в смысле, как это? Этого бы не быть не может. Мне это непонятно. Мы ему ответить должны. Нам тоже это непонятно. Но мы это принимаем верой. Мы принимаем это не в качестве логики. Хотя, знаете, в физике квантовой, допустим, там вообще много чего непонятно. Вот. И ничего. Все пользуются мобильными телефонами, не зная никакой квантовой физики вообще. Вот. А как это одновременно? И пластик, и какие-то лучи туда в него проникают. И какое-то поле распространяется. Как это ты здесь находишься, и одновременно на другом континенте твое изображение с кем-то разговаривает? Что это вообще за безобразие такое? Как это вообще можно в голову вместить? Этого не может быть. Все привыкли, и никого это не смущает. При этом спроси кого-то из вас, ну, может, кто-то знает квантовую физику, конечно, или просто физику в хорошем, может, он объяснит, конечно, как это работает. Но для того, чтобы вам этим пользоваться, это не нужно. Правильно же? Вот. Любой человек, вообще не обучающийся в школе, ему родители с детства суют телефон, и он им пользуется, не зная никакой квантовой физики. Вот. Потому что и я не уподобляю Бога телефону, но я говорю, что Бог доступен для любого человека, для любого. Понимание же его доступно порой только, может быть, совершенным в святости людям. И то они-то как раз и свидетельствовали, как Григорий Богослов говорит, что о Боге лучше молчать, чем говорить. Но так как истина подвергается поруганию, то я вынужден защищать. И пишет он свои три защитительных слова о Святой Троице. Вот что нам говорит сегодняшнее Писание. Христос хвалит человека одного, Нафанаила, что в нем нет лукавства. И говорит, что он его видел, когда тот был под смоковницей. Эту фразу некоторые отцы так и комментируют, что это, видимо, было некое сокровенное общение Нафанаила с Богом, которое никто другой и не мог знать. И Господь ему указывает, и Нафанаила его тут же исповедуют так, как о нем предсказывали пророки, что он действительно Сын Божий и Царь Израилев, тот самый Мессия, которого они ожидали. Хотя до этого, откуда он происходит, какой-то Назарет неизвестный, вообще про Назарет не сказано, что оттуда будет Мессия, про Вифлеем сказано, а не про Назарет. В общем, что вы мне тут такое говорите? Ему говорит апостол, иди и посмотри сам. И он идет и смотрит, несмотря на весь свой скепсис, несмотря на свое пренебрежение. Писание вносит эти слова туда. Поэтому не означает, что если у нас возникают сомнения, то их надо сразу отринуть. Сомнение должно вызвать любопытство. Вы знаете, когда человек теряет смысл жизни, он говорит, ну все, смысла в жизни нет. И не ищет его. Так вот, если у него возникает сомнение, зачем он живет, это должно вызвать у него любопытство. Но есть же ответ, ведь жили же поколения. Этот вопрос же задавали тысячи людей до меня. Наверняка они же о чем-то мыслили. Но уныние обычно человека сковывает, и он никуда не идет. А это уже лукавство. Друг мой, тебе нужен смысл жизни? Он говорит, да. Почему ты его не ищешь? И он ничего не может ответить. Потому что ему лень. Так, друг, тогда ты, может, смысл жизни потерял изначально из-за каких-то других страстей. Из-за лени, блуда, пьянства своего, каких-то разочарований и то, что ты жизнь другим людям испортил. И душа твоя повреждена страстями, и ты уже не знаешь, зачем жить. Тогда очищение происходит избавлением от страстей и, соответственно, противоположными действиями. И вдруг тебе приоткрывается небо. Вдруг, делая что-то доброе, ты видишь, как мир вокруг меняется. Он под другой становится. Потому что ты начинаешь не себе, а другому дарить себя. Нам Господь подарил великую тайну. Тайну того, что Он един, то, что Он любит человека. В книге Бытия нам говорит, вот символ веры наш, это вот то, что утвердили отцы соборно, да, и истину о том, что действительно Бог, который непостижим, который не причастен своему творению по существу своему, Он другой, как автор книги и сама книга, как персонаж этой книги и как тот, кто его написал. Они не единой природы. Они различны совершенно. Этот живой, а это вымышленная вещь. И мир, он тоже другой по природе, но он создан Богом. И Иоанн Дамаскин, когда защищал иконы, его мысль была о том, что материя, она другая, она не Бог. Но материя же создана Богом, и поэтому она не является чем-то нечистым и грязным и мерзким. Дальше только вопрос. Она Творца ли возвещает или идолов прославляет? Если Творца, то иконы возможны. Если идолов, то это ложь, и тогда они не должны существовать. Логика Федора Студита была в том, в защищении икон, о том, что они в принципе утверждают, что Бог действительно воплотился, Он действительно принял на себя плоть, и поэтому стал изобразим, и через эту плоть и нас спасает. И спасает Он не потому, что это плоть, а потому, что Он Бог воплотившийся. Вот Писание нам говорит, что вначале Бог творит небо и землю, и каждый день Он сопровождает фразой «И сказал Бог, да будет свет». Словом творится все бытие. Дух Божий носится над первой материей, чтобы возродить, как согревая его, как птица, как говорит Ефрем Сирин, чтобы родился этот мир. Дальше книги притч Соломона, это же премудрость некая, говорит о себе, что «Я, Господь, имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, от самого начала, от века я помазана, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою, когда не существовало ничего». Она говорит о неком рождении предвечном, до времени, до творения. Это рождение есть это Слово Божие, как лучи солнца, которые существуют всегда солнце. Нет такого времени, когда солнце есть, а лучей солнечных с ним нет. Так и нет такого момента, когда есть Отец и нету его Сына. Он всегда есть, он всегда рождается от него. И премудрость говорит, что когда он проводил, ну, значит, создавал мир, я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицем его. Это же премудрость, это Слово Божие в Евангелии от Иоанна нам возвещает он, начиная точно так же, как книгу Бытия, евангелист свое повествование. В начале было Слово, Логос Божественный, вот это премудрость, собственно. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно было в самом начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все приведено в бытие этим Словом, этой премудростью, этим Сыном, рождающимся из недр Бога Отца. И это Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина. Благодать и истина – выражение, которое очень часто встречается у псалмопевца Давида. Благодать и истина – это то, что относится непосредственно к Богу, к Его природе. И вот эта благодать и истина пришли к нам и открылись нам, стали описуемы, стали осязаемы, стали слышимы. Он нас видит, мы Его не видим, говорит нам сегодняшнее Писание. А Нафанаил не знал, что Бог его видит. Он только надеялся и верил. А Христос ему подтверждает, когда ты был там, я видел тебя. А теперь Нафанаил увидел его. И его глаза раскрылись, как и у тех, кто шел в Эммаус, когда они познали его в преломлении хлеба. Дух Святой, о нем в книге Деяний повествуется многократно, о том, что он как личность посылает апостолов, избирает их, наставляет, направляет. Духом Святым вся церковь существует. Духом Святым мы возрождаемся в купели крещения. Духом Святым прилагаются наши хлеб и вино в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Дух Святой исходит из недр Бога Отца. Сыном Божиим нам посылается, как говорит Писание. И эта Святая Троица, она едина. И вот Церковь, когда утверждает символ веры, она говорит об Отце, который все сотворил, о Сыне, который пришел и исполнил пророчество, и распялся за нас, и, родившись от Девы, научил нас всему, распялся в истории при Понтии Пилате, и чтобы нас возродить, и вновь придет судить мир, потому что Он Творец этого мира. И о Духе Святом, который нас животворит и наполняет. И о том нашей надежде, о том, что действительно церковь, мы входим в церковь как в единство с Богом. И понимаете, есть такая либеральная мысль о том, что ну что вы там еретиков осуждаете? Вот будем сегодня торжество православия воспевать, и там есть анафематизмы. Их иногда опускают, ну можем сегодня, допустим, их прочесть. Но это трагедия. В молебне о торжестве православия читается отрывок из Евангелия от Матфея об заблудшей овце. О том, что радость об обретении кающегося грешника на небесах велика. О том, что Господь идет искать потерявшуюся овцу. И есть искушение у нас православных, что вот эти вот все еретики, которые анафематствованы, ну они гибнут, и пусть, мол, гибнут. А мы православные, мы спасемся, мы не будем никому проповедовать, и с ними даже общения никакого иметь не будем. И это искушение. Потому что Господь в этом же молебне нам церковь предлагает мысль совсем другую. Это трагедия, наше разделение. Оно не может механически соединиться. Не может. Это ложь. Это как семья. Есть семья, да? И вот муж или жена начинают блудить и изменять свою супругу и своим детям. Ну и мы дальше сохраняем семью. Ну надо же, чтобы просто был мир и любовь. А смотрите, этот супруг, он же просто в эту любовь привлекает еще других людей. Это же хорошо. Вот что нам предлагается в экуменизме. Ложь сделать, повесить вывеску на лжи, что нет-нет, это любовь. Это любовь, это не предательство, это любовь. Но для святых отцов прежнюю и для любого вообще здравомыслящего человека это будет предательство. Предательство жизни истины. Если Бог – это жизнь, и Он создает здесь источник спасения, больницу, где есть лекарство истинное, то только те, кто это лекарство будут питаться от него, кто будет входить в него, будут получать исцеление. А все остальные будут, ну, заблуждаться, принимать плацебо, но не принимать реальное лекарство. Может ли Господь их спасти? Это только Богу известно, наверное. Но то, что путь, который предлагается всеми, кто отрекся от истины и единства существа Божьего, и от единства Троицы, и о том, что Он сотворил весь мир, они не могут, ну, они идут, по крайней мере, по пути от спасительного стада Христова. Но когда они уходят от Него, мысль, которую нам предлагает Христос, что Он их ищет, что Он их ждет, что Он на самом деле оставляет даже 99 верных, чтобы найти одного неверного. Наши ревнители православные предлагают оставить 99 неверных и остаться одному верному. И то заблуждение нелюбви. Есть заблуждение нелюбви, которое предлагает, что мы плюем на истину, лишь бы нам вместе было комфортно. А другая ситуация, мы плюем на всех, лишь бы мне было комфортно. И то, и другое – это не любовь. Разделение наше – это трагедия. Лукавство всякое мы отметаем. Истины Христовой Церкви держимся. И верим Ему, и доверяем, и ждем, и молимся, как в каждой мирной ектенье звучит фраза. О церквях и о соединении всех. Вопрос – это о чем молимся мы? О соединении с кем это мы молимся? И какого единства нет в церквях, о котором молится церковь в главной ектенье все эти века? Ну так вот, это о единении всех, кто разделился, увы. Но не об экуменизме внешнем, а о внутреннем. Когда человек, который блудит, кается и возвращается в семью. Когда он отвергает свое заблуждение и возвращается домой. Когда он оставляет свою ересь и заблуждение и говорит: «Господи, прими меня, найди меня, изыди, Господи, на взыскание мое. Я заблудился своими страстями, своими заблуждениями, своим унынием и ушел от Тебя». Вот замечательная эта молитва, которая звучит после покаянного канона, о том, что: «Господи, оставив Тебя, не остави меня, я оставил Тебя, не оставь меня». Изыди и выйди на то, чтобы найти меня. Изыди на взыскание мое. Вот будем, братья и сестры, так молиться и о себе, и о тех, кто, может быть, отделился, и тех, кто не приходит, на самом деле, в храм. Им не надо чувствовать наше постоянное осуждение их. Они его и так знают. Им надо чувствовать, что у нас, на самом деле, любовь и болит сердце за них. Это почувствовать сложно. Вот. А показать это почти невозможно. Надо, чтобы сердце правда болело. Правда болело. По-настоящему. Не выдуманно, не вызывая себе какие-то чувства, а правда понимая, что есть ад и есть отлучение, о котором говорит Христос. Есть тьма внешняя, в которую будут выброшены грешники. Но не думаем, православные, что раз мы православные, то мы автоматически спасены. Господь приберег для нас фразу о том, что «отойдите меня, делающие беззаконие». А мы ему будем говорить: «Так мы же тебя верно исповедовали, мы же твоим именем пророчествовали, мы даже исцеление делали твоим именем». Он говорит: «Отойдите от меня, делатели неправды». Вот дай Бог, чтобы у всех нахватило мудрости и любящего сердца избежать данного осуждения. Аминь.